Леонид Николаевич Андреев. Мои записки. Часть первая. Мне было 27 лет, я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики, когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вам о чудовищном преступлении, в котором меня обвинили. Есть события, которых люди не должны ни помнить, ни знать, дабы не получить отвращение к самим себе. Но, вероятно, существуют еще в живых многие, которые помнят этот страшный процесс. И человека-зверя, каким называли меня тогда газеты, помнят. Вероятно, и то, как все культурное общество страны единодушно требовало для преступников смертной казни, и только необъяснимой снисходительности тогдашнего главы государства обязан я тем, что живу и пишу сейчас эти строки в назидание людям слабым и колеблющимся. Скажу коротко. Был зверски умерщвлен мой отец, старший брат и сестра. И преступление это совершил, будто бы я, с целью получения действительно огромного наследства. Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно невиновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое 12 честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни. Просто роковое сцепление обстоятельств, больших и маленьких событий, темного молчания и неясных слов мне невинному придали облик и видимость злодея. Сноска. Как я уже упомянул, смертная казнь была впоследствии заменена пожизненным заключением в одиночной камере. И глубоко ошибся бы тот, кто заподозрил бы меня в нерасположении к моим строгим судьям. Нет. Они были совершенно правы, как люди, которые могут судить о вещах и событиях только по видимости их и лишены возможности проникнуть в их сокровенное существо, они не могли и не должны были поступить иначе. Случилось так, что в игре событий правда о моих поступках, которую я знал только один, приобрела все черты наглой и даже бесстыдной лжи. И как это ни странно покажется моему любезному и серьезному читателю, не правдой, а только ложью мог бы я восстановить и утвердить истину о моей невинности. Впоследствии, уже в тюрьме, воспроизводя во всех подробностях историю преступления и суда и представляя себя на месте одного из судей, я каждый раз неизбежно приходил к полному убеждению в своей виновности. Тогда же я произвел одну интересную и поучительную работу. Откинув совершенно вопрос о правде и лжи по существу, я подверг факты и слова многочисленным комбинациям, строя из них здания, как маленькие дети строят различные сооружения из своих деревянных кубиков, и после упорных стараний мне удалось найти одну такую комбинацию фактов, которые, будучи ложной по существу, по видимости своей была столь правдоподобна, что моя истинная невиновность становилась безусловно ясной, точно и твердо установленной. До сих пор помню то огромное, не лишенное страха чувство изумления, какое испытал я при моем странном и неожиданном открытии. Говоря правду, я привожу людей к ошибке и тем обманываю их. Утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и познанию. Тогда я еще не понимал, что неожиданно, подобно Ньютону с его знаменитым яблоком, я открыл великий закон, на котором зиждется вся история человеческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, то есть гармонии между видимым и мыслимым, на основании строгих законов логического мышления. И вместо того, чтобы радоваться, я в наивном юношеском отчаянии восклицал: «Где же правда? Где же правда в этом мире призраков и лжи? Смотри, мой дневник заключенного от 29 июня 1800... Я знаю, что в настоящее время, когда мне осталось жить каких-нибудь 5-6 лет, меня легко могли бы помиловать, если бы я попросил об этом. Но помимо привычки к тюрьме и других весьма важных причин, о которых я сообщу ниже, я просто не вправе просить о помиловании и тем нарушать силу и естественное течение законного и вполне справедливого приговора. И отнюдь не желал бы слышать в применении к себе слова «жертва судебной ошибки». Как выражались к моему огорчению некоторые из моих любезных посетителей. Повторяю, ошибки нет и не может быть там, где при совокупности определенных данных нормально устроенный и развитый мозг непреложно приходит к одному и единственному выводу. Я осужден справедливо, хотя я не совершал преступления. Такова та простая и ясная истина, в уважении которой я радостно и спокойно доживаю на земле мои последние годы. И единственная цель, какую руководствовался я при составлении моих скромных записок, это показать моему благосклонному читателю, как при самых тягостных условиях, где не остается, казалось бы, места ни надежде, ни жизни, человек существенно высшего порядка, обладающий и разумом, и волею, находит то и другое. Я хочу показать, как человек, осужденный на смерть, свободными глазами взглянул на мир сквозь решетчатое окно своей темницы и открыл в мире великую целесообразность, гармонию и красоту. Сноска. Как бы мне хотелось этими словами пристыдить тех безумцев, которые, живя на свободе, в довольстве и счастье, отвратительно клевещут на жизнь и отрицают непонятный им высший смысл существования человека. Некоторые из посетителей моих упрекают меня в надменности, спрашивают, откуда я взял право учить и проповедовать. Жестокие в недомыслии своем, они хотели бы и улыбку согнать с лица того, кто как убийца навеки заключен в тюрьму. Нет, как не сойдет с уст моих благожелательная и ясная улыбка свидетельства совести чистой и незапятнанной, так никогда не помрачится моя душа, бестрепетно прошедшая сквозь теснины жизни, мощным подъемом воли, перенесшая меня через те страшные пропасти и бездонные провалы, где так много смельчаков нашло геройскую, но, увы, бесплодную гибель. И если тон моих записок иногда может показаться благосклонному читателю слишком решительным, то это отнюдь не отсутствие скромности, а лишь твердая уверенность в своей правоте и столь же твердое желание быть полезным ближнему по мере слабых сил моих. Здесь же я должен извиниться, что буду неоднократно по степени надобности ссылаться на мой дневник заключенного, неизвестный читателю, но дело в том, что полное публикование дневника я считаю преждевременным и даже, быть может, опасным. Начатый в далекую юношескую пору, жестоких разочарований, крушений всех верований и надежд, дышащий беспредельным отчаянием, он местами с очевидностью свидетельствует, что автор его находился, если не в состоянии полного сумасшествия, то на роковой грани его. И если мы вспомним, как заразительна эта болезнь, то моя осторожность в пользовании дневником станет вполне понятна. О, цветущая юность! С невольной слезою во взоре я вспоминаю твои роскошные сны, твои дерзновенные мечты и порывы, твое буйное кипение сил, но не желал бы я твоего возвращения, о, цветущая юность! Только с сединою волос приходит ясная мудрость и та великая способность к бескорыстному созерцанию, какая всех старцев делает философами и часто даже мудрецами.